скоро посмотрела на часы. 11:30. Ничего себе выдался день! Столько событий, что в иной ситуации на них не хватило бы и недели. Следовало тщательно обдумать все, что уже произошло. Но голова отказывалась думать. Кора окинула взглядом комнату. Разумеется, голова не сможет думать, пока тело находится в таком окружении. Решив так, Кора за 5 минут бешеной деятельности привела номер в порядок. Теперь лишь мусорное ведро, полное битой посуды, да треснутое зеркало в шкафу напоминали о прискорбном инциденте с императором Нью-Гельвеции. Работа помогла Коре восстановить бодрость мышц и ясность мысли. Но главную проблему она распутать так и не смогла. Проблема заключалась в таинственном визитере, который выдавал себя за предсказателя Парфана и утверждал, что она придет к нему сегодня же ночью. Это было бредовое предположение, если не считать того, что она и в самом деле намеревалась нанести визит предсказателю по подсказке ее несчастных знакомых, советника и дамы Синдики. Если разгадка этого визита существовала, то она могла заключаться лишь в том, что ее визитеры до посещения гостиницы почему-то поделились своими мыслями с респектабельным Александром Александровичем. Если он, конечно, Александр Александрович. И тот счел нужным спрятаться в шкаф в номере Коры. Но что же в пакете? Кора достала его и взвесила на руке. Он не тикал, не шумел, не жужжал, вообще не издавал никаких звуков. На ощупь он был тверд, но не настолько, чтобы казаться металлическим. Ах, будь что будет! Кора решила рискнуть. Она положила пакет на стол, сама присела за столом на корточки, полагая, что если он оторвет ей руки, это меньшая беда, чем потеря головы. Прижав голову к толстой ножке стола, Кора поднятыми руками разодрала обертку. Ничего не случилось. Она осторожно ощупала пальцами гладкую, даже скользкую поверхность подарка. Сбоку были какие-то вырезы, похожие на видеокассету. Кора поднялась. Догадка оказалась правильной. У нее в руках была кассета. Но в комнате не было телевизора и тем более видеомагнитофона. Надо найти место, где можно прокрутить кассету в одиночестве. Пока такого места она не знала, и вряд ли его можно найти среди ночи. Конечно, можно попробовать еще раз побывать в посольстве, но наверняка связанного полицейского уже нашли, и ее там ждут. Еще нет ответа на телеграмму. Возвратив кассету в тайник, Кора налила себе полный бокал коньяка и, отпивая его большими глотками, начала интенсивно думать. Очевидно, ей ничего нового не узнать, если не поговорить с настоящим предсказателем Парфаном. Именно там и может скрываться разгадка тайны. Кора отделила от своей сумки боковую стенку, которая, развернувшись, превратилась в тончайший черный комбинезон с капюшоном и черными очками ночного видения, закрывающими большую часть лица. Натянув на себя эту одежду, Кора исчезла из глаз. Кора свернула одеяло на постели, как делала в детстве, убегая на свидание, и осторожно выглянула в коридор. Но тут ей не повезло. По коридору, крутя головой, шел настороженный заботник. Кора еле успела прикрыть дверь. Чтобы не тратить времени, она подобралась к окну. С 4-го этажа было видно, как внизу под фонарем дежурят 2 агента. Еще один выглядывал из-за угла. Но Кору эти соглядатаи не смущали. Стараясь слиться с серой, давно не крашенной стеной, она медленно выбралась на карниз и поползла по нему к углу. Поднялся ветер, который норовил столкнуть ее в пропасть. Летучие мыши, сидевшие в ряд на карнизе, бесшумно, но зловяще взмывали воздух перед самым лицом. Кора доползла до угла дома и, тщательно выбирая опору, переползла на другую стену. И тут, как назло, один кусок штукатурки оторвался от карниза и полетел вниз. Кора вжалась в карниз, понимая, что сейчас в нее ударят лучи фонарей и прожекторов. Раз, два, три. Но удара о землю не последовало. Вместо этого послышался пронзительный крик. «Убивают!» Кора поняла, что на ее счастье штукатурка угодила в голову соглядатаю, и все внимание агентов приковано сейчас к нему. Словно черная молния, она ринулась вдоль карниза и через несколько секунд достигла пожарной лестницы. Когда она спускалась по ней, то увидела, как с запозданием лучи фонарей с мостовой ударили вверх на угол карниза в поисках причины обвала. Но ее лучи не отыскали. Никто не мог предположить, что Кора может так быстро передвигаться по карнизам. Ночная темнота гостеприимным покровом скрыла Кору от чужих глаз. Мимо проезжала большая карета, и, практически невидимая, Кора примостилась на запятках. Через полчаса, сменив две кареты и один автомобиль, она достигла окраины города. Именно там, на краю леса, любимого места отдыха горожан, засыпанного консервными банками, пакетами из-под сладостей, презервативами и прочими атрибутами цивилизации, располагался район респектабельных вилл. Район Стрэгл был престижным, и считалось, что жить там – свидетельство отличного вкуса и наличия достаточных средств. Так что жители этого роскошного района терпели крики и песни загулявших горожан, страдали от постоянных ограблений и вторжений пьяных хулиганов ради того, чтобы на вопрос «Где вы живете?» отвечать «У нас небольшая вилла в Стрэгле». Нужная ей вилла была окружена высоким каменным забором. По столбам горели электрические лампочки. В их свете поблескивали кусочки битого стекла, вставленные по гребню изгороди. Железные ворота, перетянутые стальными полосами, словно старинный сундук, были покрашены в черный цвет, а на столбе над калиткой была надпись «Вилла Лунный Свет». Можно было попытаться самой перелезть через забор, но Кора отказалась от этой мысли. Человек, который предпринял такие меры, чтобы не допустить к себе в сад случайного прохожего, наверняка принял меры против таких попыток. Так что, отказавшись от идеи незаметно проникнуть к предсказателю и поглядеть, как ему живется-можется, Кора нажала на кнопку звонка. Через несколько долгих минут ожидания по ту сторону ворот послышались степенные шаги. Мужской голос произнес: «Потерпи, колокольчик, ты успеешь его растерзать». Кора откинула тонкий черный капюшон и сняла черные очки. В железной калитке открылся круглый глазок, и в нем Кора увидела внимательный человеческий глаз.
«Кто такая? Почему? Не знаю».
«Я Кора Орват, агент интергалактической полиции», — ответила она. «Ваш адрес мне дали господин советник Ирациум и дама Синдика».
«Почему я должен вам верить? Может быть, вы самозванка?»
«Я ничем не могу доказать вам, что я не самозванка. Но хочу сказать, что всего час назад дама Синдика и советник Ирациум были убиты.
Что?
Они были взорваны в своей машине, на моих глазах, возле моего отеля.
Подождите, подождите.
Голос предсказателя дрогнул.
Сейчас я открою. Это же злодейство!
Наконец калитка подчинилась и со скрипом отворилась. В калитке стоял мужчина в длинном халате и ночном колпаке. Рядом громадный, добродушного вида пушистый кот, размером с овчарку, который нервно зевнул при виде Коры. Ему была видна лишь ее голова, белое лицо и золотой локон. Все остальное было затянуто в черный комбинезон и неразличимо в ночи. Лицо мужчины было Коре хорошо знакомо. Это был ее недавний гость из шкафа. Никакого сомнения в том, что перед ней стоит либо сам Парфан, либо его брат-близнец, быть не могло. Не показав ничем своего удивления или хотя бы узнавания при виде Коры, хозяин дома пропустил ее во двор, а сам выглянул наружу, проверяя, не привела ли она с собой преследователей. Кот обнюхал Кору и высоко поднял хвост, выражая доброе чувство гостье. Парфан зазвенел цепочкой, заскрипел засовом, закрывая калитку.
«Здесь район ужасный», — с чувством сказал он. «Я все собираюсь отсюда уехать, но так трудно найти хорошую виллу. А здесь у меня лаборатория, приборы, оборудование. Вы хотите меня спросить, почему я не держу охраны? Да потому что я очень недоверчивый человек. А охрану можно купить или запугать. Нас же с колокольчиком запугать и перекупить нельзя. Правда, котик?»
Кот прошел, касаясь Коры телом, погладил ее хвостом, заглянул в глаза. Убедившись в том, что ворота надежно закрыты, предсказатель повел Кору к довольно мрачному, запущенному двухэтажному строению с узкими, почти крепостными окнами и белыми, пузатыми, покосившимися колоннами перед фасадом. Свет горел лишь в одном из окон первого этажа. Внутри, в тесной прихожей, предсказатель задержался, запирая входную дверь. Он был взволнован, и даже его обычная респектабельность куда-то подевалась. Перед Корой был средних лет полный мужчина в дурацком ночном колпаке, с мешками под глазами. Предсказатель не скрывал своего страха и в гостиной. Он закрыл шторы и окно, выглянул в соседнюю комнату, словно хотел убедиться, не таятся ли там враги.
«Говорите», — попросил он Кору наконец.
«Странно», — сказала Кора, — «мы же с вами встречались».
«Когда?»
Жидкие брови Парфана поднялись кверху. «Наверное, 2 часа назад. Неужели вы меня успели забыть?» Кора совершенно не верила этому типу, но должна была признаться, что он гениальный актер. Мужчина в халате был буквально потрясен заявлением Коры. Трудно было поверить, что он так естественно лжет.
«Клянусь вам, что я не видел вас никогда в жизни», — сказал мужчина. «Клянусь здоровьем моей покойной мамы».
Это была самая странная клятва, которую ей приходилось ранее слышать, но Кора старалась не показать своего удивления. «Я видела вас в гостинице «Олимп» в моем номере на 4-м этаже. Вы, кстати, дожидались меня в шкафу».
«Продолжайте, продолжайте!» — воскликнул Парфан с заинтересованностью ребенка, которому не терпится узнать, чем закончится увлекательная сказка. «Я вас дожидался в шкафу. 2 часа назад? Зачем же я залез к вам в шкаф?»
«А вот это ваше мужское дело!» — рассердилась Кора. Сбитый с толку ее словами, предсказатель опустил взгляд на ее талию, бедра, колени, потом судорожно сглотнул слюну и произнес:
«И все же нет. Хотя в некотором смысле я понимаю, что ваше высказывание оправдано. Таких ног мне не приходилось встречать уже 6 лет. А какой у вас рост, простите?»
186, отрезала Кора. «А в шкафу вы сидели потому, что у меня в номере таился император».
«Кто?»
«Император! И перестаньте меня разыгрывать! Не делайте из меня дурочку! Неужели вы думаете, что я верю хоть единому вашему слову?»
«Не верите?»
Парфан искренне вздохнул, еще раз покосился на ноги ночной гости и сказал:
«Вы садитесь, садитесь, пожалуйста. В ногах правды нет».
Тут он неожиданно смутился, покраснел и добавил:
«Только не подумайте, что имею в виду ваши личные ноги. Это такая поговорка».
«Спасибо за подсказку», — ответила Кора. «У вас выпить чего-нибудь не найдется? Мне надо успокоить нервы».
«Одну минутку».
Запахивая развивающиеся полы халата, Парфан кинулся к резному шкафчику, который стоял у стены справа от покрытой изразцами печки. Он раскрыл дверцы шкафчика и вытащил оттуда бутыль, до половины наполненную прозрачным напитком, и 2 фарфоровые чашки.
«Вы простите», — сказал он, — «обычно я не пью и не употребляю, даже не угощаю никого, только его императорское величество. А вы уверены, что вас навестило именно императорское величество?»
«Наливайте, Александр Александрович», — попросила Кора, — «и не будем изображать невинных кроликов. Если вы смогли пробраться ко мне на 4-й этаж в гостиницу, оцепленную агентами императора, возле которой произведено злодейское покушение...»
«О, бедная дама Синдика!»
Вновь расстроился предсказатель и разлил напиток, судя по всему, пшеничный спирт, по чашкам.
«Я так ее уважал! Это она сообщила вам, что друзья иногда называют меня земным именем Александр Александрович».
«Это вы мне сами сообщили? Как вылезли из шкафа, так и сообщили». Кора отхлебнула из чашки. Напиток был и на самом деле спиртом, вполне чистым, даже приятным. Кора допила спирт. Предсказатель сразу налил еще по чашке и вроде бы даже не заметил, как выпил.
«А что я еще сообщил?»
«Вы мне передали пакет. Да что я с вами разговариваю всерьез? Вы что, тянете время? Вы вызвали императорскую стражу и теперь ждете, пока она появится здесь и заберет меня?»
«Ни в коем случае, Кора Игнатьевна», — взмолился предсказатель. «У меня ничего подобного и в мыслях не было».
«Кора Игнатьевна?»
«У меня тоже есть свои источники информации», — потупился предсказатель. «Мне не все равно, кто прилетел из интергалактической полиции. Мне не безразлична судьба моих соотечественников».
Коре хотелось ему поверить. Голос его звучал искренне, и он с такой готовностью подливал спирт Коре и сам выпивал вместе с гостьей, что трудно было заподозрить в нем злодея. «И все же я не понимаю», — сказала Кора. «Почему вы настаиваете на том, что видите меня впервые? Мы же виделись 2 часа назад.
«Я не могу вам сразу все объяснить», — сказал Парфан.
Его язык с трудом подчинялся хозяину.
Но я тебе, Кор, все изложу, честное слово.
Он пьянел буквально на глазах.
«Погоди, погоди!» — закричал на него Кора. «Ты мне нужен трезвый! Времени в обрез!»
«А ты мне скажи, Кор...»
Предсказатель стащил с головы ночной колпак и стал вытирать им вспотевшее лицо. Тонкие редкие волосы разметались серым нимбом.
«Ты мне скажи, чего, я тебе угрожал из шкафа, да? Обидел?»
«Ты меня не обидел», — сказала Кора. «Ты говорил, что мы еще встретимся. Предсказывал?»
«О, видишь, я ж предсказатель, а не фей драконий».
Кора задумалась. Разумеется, он был прав. Выйдя из шкафа, Александр Александрович предсказал ей, что они с ней встретятся в ближайшие часы. И его предсказание полностью сбылось. Вот она на его вилле. Правда, есть опасность, что великий предсказатель намеревается, напившись спирта, заснуть мертвым сном. Голова предсказателя упала на грудь. Кора потрясла его за плечо. «Зачем прибегал в гостиницу?» — спросила она настойчиво.
«Вот именно»,
— согласился предсказатель.
«Я еще не прибегал. Я попозже побегу, понял? Я предсказатель, а не фей драконий».
Он аккуратно свернулся калачиком и улегся на потертый ковер, намереваясь окончательно заснуть. Все случившееся было для Коры неожиданностью и неожиданностью неприятной. Она спешила сюда, чтобы вести расследование, а вместо этого получила смертельно пьяного человека. Кора поглядела на часы. Прошло чуть больше часа с момента ее бегства из гостиницы. Совершенно неизвестно, когда погоня настигнет ее. А она ее настигнет наверняка. Кора оглядела комнату. В ней царила запущенность, холостяцкий, неуютный быт. Всюду были разбросаны книги, кассеты, бумаги. В углу валялся компьютер с разбитым дисплеем. На ковре тостер. Плоскогубцы уместились на тарелке с недоеденной лапшой. Этого дома давно не касалась заботливая женская рука. Кора наклонилась к предсказателю и легонько хлопнула его по щеке. Тот забормотал что-то в глубоком забытии. «Да, не повезло тебе, Кора Орват». Но сдаваться было не в правилах Коры. Будучи настоящим сыщиком, она знала, что если попала в дом, особенно в дом подозреваемого, следует обязательно провести осмотр этого места. Когда еще попадешь сюда снова?